Теперь я хотел сказать такую, начнем лекцию. Я уйду немножечко в сторону, но потому что мы тут читаем ситуацию.
Извините, пожалуйста, у нас просто техническая небольшая заминка не идет пока по моему. Мирьям вам скажет, пожалуйста, Раф, вот Раф, и тогда можно будет. Извините, пожалуйста.
Я извиняю, я понимаю, я вам сказал, что там, где этот господин вмешивается, значит, пойдет хорошо. Он пока что хорошо вмешался. Давайте. Единственное, что сколько времени на лекцию останется, ахак. Ну ладно, это уже не видит. К вам нет претензий, дамы.
Тоже не получается, скажи, пожалуйста. Есть, все, мы в прямом эфире, пожалуйста.
Все? Прекрасно, начинаем.
Да.
Я хочу рассказать одну интересную историю. Начинаю, это не совсем относится к моей лекции, но того, что меня тут попросили прочитать Перкей Таилим, и это за то, что вы за охрану еврейского народа, и солдат, и всех. Вот, я хочу рассказать историю, которую слышал от Рава Нойгершеля, и он человек надежный, так что, значит, такая история, что вы знаете, что в Первую мировую войну солдаты, которые там были на фронте, война была в Первую войну, там 10 миллионов человек погибло на фронтах. И пехота получила тогда очень печальное тогда прозвище «пушечное мясо», потому что их там калашмятили шрапнелью там очень серьезно в окопах и так далее. И вот после войны Великобритания, английская армия проверила, значит, статус всех своих рот пехотных, и обнаружили, что одна рота практически не пострадала во время боев. Это было совершенно из ряда вон выходящих, потому что это не входило ни в какую статистику. Все остальные роты вышли, как сказать, вышли, что называется на иврите бешенвайн, вышли, что называется, побитые и очень сильно поредевшие. А это целое. Начали искать причину и обнаружили интересную вещь, что старшина, который был ответственный за эту роту, они там все были не евреи. Но это факт. Ну, я говорю это как факт и без, конечно, каких-то задних мыслей, вы же понимаете. Вот. Но он был человек верующий по-своему, но верил. И он знал, что псалмы царя Давида – это вещь священная, так как они тоже, как вы знаете, приняли наши книги. Как они приняли, это не важно, но вот это он принял. И он приказал всем солдатам читать 91-й псалм. Йошеба Сефер Ильон. Этот псалм 91-й Сефер Тейлим называется у наших мудрецов, от нас это идет, конечно, Перек Шмира, псалм защиты. И кто почитает его внимательно, если он знает иврит, это он на иврите увидит, кто с переводом, что этот псалм действительно говорит о том, что человек молится Всевышнему, чтобы он его защитил от всех бедств и невзгод, которые могут его встретить в жизни. И вот эта вот рота, каждое утро, они были все там простые люди, каждое утро они говорили этот псалм там по-английски, как они там знали, и с этим они шли на войну. И был интересный результат, что эта рота не пострадала на этой войне практически вообще. И я, когда встречаю солдат, которые должны идти на фронт, или которые вернулись в отпуск, или что, всем рассказываю эту историю, потому что, как говорится, те, которые верят, те, которые не верят, но когда человек близок к смерти, так вы знаете, что, как говорил отец Рава Ицхака Зильбера Зацаль, так он мне рассказал Рава Ицхак Зацаль, что перед смертью люди не врут. И когда люди чувствуют, что они в опасности, они не лгут. Я, по-моему, тогда рассказывал историю про того солдата, который из Ливана перебирался до государственной границы. Я не помню, уже на первой лекции, по-моему, даже это рассказал. Не хочу сейчас повторяться, потому что хочу только сказать, тут сейчас сегодня очень такие, я бы сказал, кто в Израиле, там все переживают, что там будет, на севере, на юге, и так далее, вы за границей, которой находитесь. Я хотел бы вам тут, может быть, прочитать Рамбама, который нам объясняет, что все эти попытки делать мирные соглашения, или, может, этому надо будет посвятить все-таки на раз отдельную лекцию, вот, что Рамбам об этом пишет и приводит тоже царя Давида. И вот пишут, и они, я как глухой и не услышу, и как немой, и не могу открыть рот, и как нам говорили, нас увещевали наши учителя, что надо будет нести ложь сыновей Ишмаэля и его вранье, скажем так, есть казавим вишкарим, ложь и вранье, и молчать о том, что они говорят. И они нам сказали, что вы это должны полагаться на псуким, которые написаны, когда упоминаются, мы на этой неделе как раз читали про 12 сыновей Ишмаэля, что у него были, что у Машма ведума у Маса, что ты, значит, слушай, что они говорят, молчи и иди своим путем. Книга Бриши, 25 глава, 14 пасук. Шма дом веса. Слушай, что они говорят, молчи и продолжай нести всю эту, терпеть их. И Кварскам, он говорит, мы уже согласились все, и большие, и маленькие, терпеть их порабощение. Шекен Амар Ишаяу, как сказал пророк Ишаяу, Аллаху шалом, благословен его имя, Ишаяу Нун Вав, Геви натати лемаким улихаяй лемортим панайло и старти миклемот верок. Что я, значит, дал себя, что когда меня там и бьют, и преследуют, и плюются на меня, и не унижают меня, и даже если мы все это будем делать, со всем тем мы не сможем и спастись от того зла, которое и притеснений, которые они нам делали и делают все время. Викользман шану ротфим шломам, эм ротфим ахрейну бехерум убе милхама. И каждый раз, когда мы будем гнаться за ними, чтобы сделать с ними мир, они будут преследовать нас с войной и с мечом. Кмоша Амар Давид Амелех, как сказал царь Давид, Алава Шалом, Сефер Тейлим, Перек Кувхав, Пасук Зайн, Ани Шалом, Вихия Дабер, Гамали Мелхама. Я стремлюсь к миру, а они и стремятся только к войне. Кошикен им неорер алейну, и тем более, если мы, значит, на себя вызовем огонь, веникра бемалхут, и мы создадим себе королевство, бадварим бетелим и бешакер, которое основано на глупостях и на лжи, ало нисакен бенавшейну, веноволи деймита, что мы, мамаш, себя подвергаем страшной опасности и можем дойти до смерти. И в то время, когда есть комментатор, который написал тоже где-то лет 800 назад комментарии на слова Рамбама, и он пишет так: «Кшенахрис аль малхут Исраэль, убията Машиах лило есод нейман». Когда мы объявим о еврейском государстве, королевстве и приходе Избавителя без основы на надежной и верной истиной, «Шель мишугаим вегидиотим хамитнасим лемишихим», что которых дураки и сумасшедшие, которые себя называют предсказателями, мишихим, спасителями, и провидцами, мипсари ешуот, бемешиах, оканаке, Мивасрейха Ишот, Мивасрей Ишот, который будет разглашать, что уже пришел конец избавления, Кимашиаху Кенавиши Лахем, как избавитель и провидец их, Ишмаэлитов, Тергум Коль Шикен Шенеорер Куах Ве Нитпара. Еще больше, если мы, это самое, будем говорить, что мы такие сильные, большие, Шенеорер Куах Ве Нифаэр, Венитпаэрлаем бемалхут бештут веказав, что мы будем гордиться королевством, основанным на глупости и на лжи, азнемсор ацмейну лемавит. Потому что такое, с таким подходом мы себя просто отдаем в руки смерти. То есть здесь написаны вещи очень тяжелые, которые говорит Рамбам 900 лет назад, и комментатор, который был там почти что в то же времена где-то с ним. То есть мы должны понимать, что все, что здесь происходит сейчас в Эрец Исраэль, и мы на этом деле, это тоже относится к нашей лекции, почему что Эрец Исраэль никтет бейсурим, вот, так мы это должны будем немножечко понять глубже это все, что мы когда есть алахот, и действительно, когда приходят на тебя враги, ну, есть алахот, как мы должны воевать. У царя, у Авраама была армия, у Моше Рабейну была армия, у царя Давида была армия. Об этом нету спора. Но как она построена была, эта армия? Она была вся построена на людях, которые были правоверные, что называется, по нашим пониманиям, которые понимали, что Творец управляет миром, и что они должны делать то, что он говорит, выполнять его заветы, и с этим идти на войну с верой, что мы выполним то, что нам надо, чтобы спастись еврейский народ и себя от всяких таких случаев, которые произойдут. То есть это все непросто, что происходит, так что эти все гудные, шмудные, все эти перемирия, которые там делают, мы больше в этом говорить не будем, потому что мы не занимаемся политикой, мы говорим только о наших еврейских делах. Это, так сказать, то, что нас интересует. Так вот, начнем с нашей, значит, лекции. Как говорит Раби Шимон бар Йохай, что есть три благих дара, которые святой, да будет он благословен, дал Израилю. И все они были даны только через эти страдания. Тора, земля Израиля и мир грядущий. Должны будем понять, почему это должно было быть дано через именно страдания. Что, какой в этом смысл и польза нам тоже. Тора откуда, спрашивает нас Талмуд, написано, благословен человек, которого ты притесняешь, да, Господи, их Торой твоей научишь нас. Земля Израиля, как написано, когда человек наказывает сына своего, Господь Бог твой постигнет тебя. И в Торе написано то, что Господь твой приведет тебя в добрую землю. А мир грядущий, написано, свеча – это мицва, Тора – это свет, и образ жизни – это нравственное его, так сказать, учение. Это, значит, у нас там написано в Талмуде, в Гемаре Масор Масехет Брахот. Сейчас мы пытаемся это немножечко понять, что здесь написано. Начнем с Торы. Во-первых, поймем, что изучение Торы вынуждает нас в положительном смысле этого слова. А что вот время, которое у нас свободное, чтобы мы его не тратили на всякие, так сказать, увеселения, а чтобы мы его тратили на изучение Торы и выполнение заветов. И я не имею в виду, например, что если у вас есть день свадьбы, вы хотите пригласить свою жену на ужин куда-то в кошерное место, то самое, где она бы хотела бы провести час-полтора там вместе, два, ну, сколько там получается. А об этом нету разговора. Об этом это не значит, что это пустое времяпровождение, потому что укрепление связи между мужем и женой, ну, это тоже очень важная функция в жизни людей, и поэтому, если это важно, и важно людям обычно отметить такую дату важную, то в этом нет зазорного. Проблема идет, когда люди начинают каждую неделю искать, где бы еще покушать, где бы еще погулять и где бы еще провести время. Тогда это уже картина совсем другого порядка, и она уже начинает выглядеть, что это они ищут, так сказать, только себя, так сказать, провести время и услаждать всякие функции в своем организме, в себе. И это мы говорим, что нам это не нужно. Я это говорю это такими словами. Почему? Потому что у нас, я говорю, каждую неделю есть праздничный банкет. Вот. У нас есть Святая Суббота, которую мы отмечаем. И что в ней особенного в субботе, я напомню тем, которые уже соблюдают, что в ней особенного. Так вот, и рассказывает нам Талмуд тоже про историю, что Раби Иуда Наси был князь еврейского народа Раби Иуда 2800 лет назад примерно. У него с ним был в очень большой дружбе наставник, наместник римский в Эрец Исраэль Антонинос. Есть, которые говорят, что был кесар. Я не знаю точно, что Раби Иуда, насколько я знаю, был в Эрец Исраэль. И Антонинос к нему один раз пришел в субботу на трапезу. Он его пригласил, и он там был очень, так сказать, ему очень понравилась трапеза, особенно то, что называется чулент, хамин на иврите, как сказать по-русски жаркое, которое приготавливает субботнее блюдо, и он был так, так сказать, ему понравилось, что он попросил, чтобы Раби Иуда передал бы ему значит, рецепт. И он, конечно, дал распоряжение своим поварам по блюду, чтобы они передали это поварам императора. И так это и было. И те ему приготовили все точно, как было расписано. И он попробовал его. Но вкус был не тот. Он был возмущен, что значит, он что-то там мне не додал, что-то не досказал, что-то не то самое скрыл. И он, значит, вызвал Рабьюда спросить, в чем дело, почему ты мне это дело не передал, как полагается, какой интерес у тебя вообще в этом есть. Рабьюда сказал ему, ты прав, действительно, я тебе не мог дать весь рецепт. Почему? Потому что там не хватает одной приправы. Он говорит, какой? Говорит, приправа, которая называется суббота. Что есть атмосфера субботняя, которую невозможно добавить в пищу, кроме как в субботу. Суббота создает особенную атмосферу, когда ты знаешь, что никуда не надо спешить, тебе никто не звонит, у тебя телевизор не работает со всеми. Вот я помню, как много-много-много лет назад еще, больше 40 лет назад, признаюсь, тоже мы как-то были, когда-то сидели на тех высоких деревьях, куда нас загнал господин Дарвин. Я помню это в пятницу вечером, как там этот был, что называется, дневник недели, когда всю грязь и все мерзости, все они там всегда собирали эти самые по телевидению и тебе в рот засовывали, что там можно было выйти и это вырвать со всей гадостью. Мы уже много, как говорится, лет уже этого не видим, не слышим. У нас суббота начинается с праздничной атмосферы, никуда не надо спешить. И это, конечно, себя очень доказывает. Вся суббота это совсем другое. Это действительно дает вдохновение и душе, и телу. Так вот, это, значит, было, значит, это кто что сказал, что у нас есть каждую неделю свой банкет. Теперь мы вернемся к Торе. Что в Америке был случай, что один врач, очень хороший врач, как вы знаете, в Америке они там неплохо зарабатывают, там так считается. В общем, он интересовался иудаизмом, он сам был еврей. И как-то, но никак у него не шло, он никак не мог приблизиться к иудаизму. И всегда он спорил с лекторами на то, что они ему говорят. И так это длилось довольно долго, пока один какой-то день он шел по улице, и вдруг он увидел через окно, там был, что называется, дом, где учат Тору, сидят люди и воодушевленно между собой так с огнем боя там спорят и то самое, и доказывают друг другу, и у них огонь в глазах такой, и все. Он начал на них смотреть и смотрит, что это люди все очень пенсионного, довольно хорошего возраста, которому уже, как говорится, за 70 плюс, может быть так, или может даже больше, и они вот такие все живые, активные, такой экшен, и все. Он был поражен. Он зашел, спросил, что они учат, и сказали, что они учат Тору. На следующий день он появился к тому, у которого он учился, и сказал, что он хочет тоже начинать учить Талмуд с ним вместе. Тут у него спросил, а в чем дело, что «майом йомайм» на иврите называется. Что случилось, что вчера ты не хотел слушать, а сегодня ты вдруг такой воодушевленный, хочешь учить, друг. Он сказал, смотри, я, говорит, как врач, каждый день ко мне приходят люди на визиты. И очень много из них пенсионеров. Они все приходят сгорбленные, с потухшими взглядами. Не люди, а ходячие почти, что можно сказать. Вы понимаете, что я имею в виду. В общем, сломленные люди, все. И говорит, и это удручает их видеть, и как начинает там вспоминать все свои болячки и так далее. А тут я вижу передо мной люди того же возраста, и такие живые, и такие активные, и такие светятся у них глаза, и они по-настоящему живут. Говорит, я хочу тоже быть одним таким, как и они, только на чтобы быть таким, как они, начинает сейчас. Он был человек умный, он понимал, что это нет, ты не можешь потом 70 лет начинать учиться, когда ты не начал учиться сейчас. Заранее оговариваюсь, если кому-то из слушателей сегодня уже 60-70 лет, это не значит, что он не может начать учиться. Он может учиться, и будет ему благословение тоже, и все. Ему будет немножко тяжелее, может быть, из-за привычек, которые собрались за 70 лет, но если он очень захочет, он сможет. Так вот, этот врач сказал, что он тоже хочет быть таким, как и они, и на старости лет тоже. Он понял, что в этом лагере есть жизнь. И действительно, если мы сейчас посмотрим очень интересную картину. Вы знаете, кто, в какой стране в мире больше всего людей учат Талмуд? Вы знаете? Вы знаете где? В Южной Корее. Там есть 9 миллионов людей, которые изучают Талмуд. Как это произошло? Спасибо вам, Валерий, вы правы. Вот, значит, есть тут двое, которые это знают. В Южной. Не просто в Корее, а в Южной. Северные только знают, как делать атомные бомбы. Ладно. Вот. Короче говоря, и что произошло? Где-то лет 40 назад предводители Южной Кореи начали искать причины, почему-то заинтересовало успех еврейского народа. В чем секрет успеха евреев? И они обнаружили, что это в том, что евреи изучают Талмуд. Вот. Так они решили. Вы спасибо, что мне там пишете, за все правильно. Об этом и говорим. Вот. И они решили, как это Южная Корея, у них нет ни природных богатств практически, и то самое, и враги такие там сидят под боком, и все. Короче говоря, это самая страна небольшая, сегодня их там 50 миллионов где-то, по-моему, населения. Они решили ввести как обязательный предмет изучения в школах Талмуд. Они христиане по своему вероисповеданию, вкусная Тора не имеет никакого причастия, но тут они решили учить не потому, что они хотели знать, что написано в Шулхан Арух и как выполнять заветы и так далее по-еврейски. Они хотели по-земному, чтобы у них было бы благословение и удача, как у евреев. Что они поняли, что Талмуд, видимо, развивает человеку немножко мозги, как говорится. Так они начали это дело вводить в школы, и это дело схватило, и во всех школах там преподают, насколько я знаю, Талмуд. И у каждого корейца есть Талмуд, переведенный на корейский язык. Ну, скажем, у каждого это, конечно, я обобщаю, но в школах те, кто учили, очень многие сегодня, например, я слышу, что посол корейский, южнокорейский в Тель-Авиве, который находится, у него есть 2 сета Талмуда. Один, которому подарила его мать, а второй, которому подарила его жена с тещей. И, в общем, они это постоянно изучают. Ну, Всевышний платит в этом мире, соответственно, удачи в материальном в этом мире, потому что они не ищут духовного обогащения, они ищут все. Но это развивает, это им очень помогает. И поэтому мы можем видеть такую удивительную картину, что Южная Корея сегодня одна из держав экономических в мире, несмотря что у них, как мы сказали, нет никаких особенных природных богатств, кроме самого населения, и одна из самых сильных военных армий в мире находится в Южной Корее. Если я не ошибаюсь, 5-я из тех, которые там считают, это не важно. Но они, во всяком случае, очень с этим делом, что они решили, что мы возьмем от евреев то хорошее, что у них есть, и используем это для своих целей. На здоровье пусть им будет. Я про себя могу рассказать, что когда я 40 лет назад слез с тех высоких деревьев, как я уже говорил раньше на лекции, куда меня загнал и все мое поколение Дарвин, вот осторожно, чтобы не порвать штаны, спустился оттуда и пошел учить Тору. С моим хаврутой был профессор из Махона Лев. Вот. Очень приятный человек, Зихроно Левраха было. И мы открыли Талмуд, тоже это было Масахет Брахот, 35-я страница, и остановились. 3 недели я не мог сдвинуться с этой страницы, хотя иврит я уже знал очень хорошо. Я здесь уже больше 50 лет, 40 лет назад я уже был как молодой, я приехал, у нас в наше время ничего по-русски не было, надо было сразу переходить на иврит и учиться, и в Технионе, и в армии, и везде, где не пойдешь, и в магазинах, и в банках, ничего по-русски не было. Так что быстренько выучили, особенно не жалуемся. Короче говоря, не мог сдвинуться, 3 недели я не мог сдвинуться, потому что у меня характер такой, что я пока досконально что-то, моих понятиях досконально, конечно, все до конца не поймешь, это немножко зазнайство, но пока я четко не пойму вот хотя бы линию там, так сказать, рассуждения того, что есть, я не могу двинуться дальше. Потом мне очень тяжело учиться в хавруте, потому что люди не могут терпеть кого-то, кто может 10 раз сидеть и смотреть на одно и то же, пока он не поймет, тогда он может двинуться. Так вот, я там сидел 3 недели, а этот Раф, ученый на Равната Виви, он терпеливо со мной сидел 3 недели. пока наконец я что-то начал напоминать в этой странице, и так я начал с этого дела двигаться. То есть это были страдания. Я себя заставлял, если это самое. Но в конце концов, когда я себя это заставил и переборол, и начал двигаться, тогда я начал получать уже, что называется, вкус в этом деле. И тогда приходит нам здесь уже тогда эта известная история, что, знаете, когда человек в жаркий день, особенно те, кто были в Элате, например, что там, когда на улице 40-45 градусов, а вода там обычно всегда 22 градуса, по-моему, мне сказали, я там уже не был 40 лет тоже, но там вода из-за того, что очень глубокое море, там вода, постоянная температура, и 40 градусов войти в такую холодную воду очень неприятно. Вот подходит человек к такому вот месту. Все, которые там в воде учат, заходи, он так пальчик засует в воду, начинает кричать, ой, его не хочет, и ему же холодно, ему не хочет заходить. И они его уговаривают и уговаривают, а он не хочет. Ему, он сидит на там это самое, потеет, ему жарко, но в воду лезть не хочет. Пока, наконец, он после долгих уговоров, наконец, решается и заходит в воду, пока привыкает к воде, но когда он уже к ней привык, он из нее вылезать не хочет. Потому что он обнаружил, что там так хорошо и приятно, а вот снаружи так и жарко, и противно, и пыльно, и мухи, и всякое остальное там. И вот. А тут очень даже приятно. Так вот, лявдель, эльфальфевдалот, отвлечение тысячу раз от того, что мы говорим, это что-то напоминает вот то, что мы делаем с вами, господа, когда мы начинаем бороться с... Тут мы не упомянули вначале, но когда меня ничего не было слышно, когда тут была задержка с началом лекции, я сказал, что у меня мой учитель в свое время учил, что там, где встревает этот господин, ангел так называемый, сам Ихтет его называют на иврите, стараются не упоминать его полное имя. Где он вмешивается, это прекрасный признак того, что пойдет хорошо. Это значит, что мы на правильном пути, и он борется, поэтому каждый мой урок всегда начинается с чего-то. Я, конечно, не имею никаких претензий ни к Гевератору Мириам, ни ко всем остальным, кто организовывает этот урок. Они делают все, что они должны делать, они молодцы. Доволи им Абраха, благословенны будут, но этот товарищ влезает всегда, чтобы попортить нам начало, но ему не удается. Мы продолжаем. Так вот, это так устроено, что называется, что это все, что эти три си, мы сейчас об этом будем говорить еще Бархава, три эти меры, которые в мире, Тора, Эрец Исраэль и грядущий мир, они покупаются с какими-то страданиями, борьбой. Я бы сказал, это больше борьбой, чем страданиями, но вы меня уже поняли, что после того, когда ты перебариваешь себя, ты начинаешь тогда понимать, что ты без этого не можешь уже. Это становится частью тебя, когда ты начинаешь действительно серьезно и понимаешь правильность. Это как ты дисциплинированный солдат, который знает, что он готовится к какой-то военной операции, он должен все сделать правильно, то его не волнует, что все остальные там идут что-то гулять и что-то такое дело. Он знает, что это необходимо, это надо сделать. И когда он это в конце концов делает и побеждает, тогда приходит уже тогда чувство удовлетворения, что я, так сказать, переборол все силы, которые меня от этого дела отводили, я, наконец, это достиг. И когда перебариваешь это дело, ты уже находишься там внутри, то ты уже не чувствуешь, ты понимаешь, это уже не страдание, это уже ты не можешь без этого, становится частью тебя самого. Я не знаю, как сегодня можно жить без учебы Торы. Я уже вот это 40 лет, как говорится, и могу сказать, что каждый день надо всегда найти время. Вот, и я слышал про Рава Ицхака Зильбера Зацаль, что он, несмотря на все преследования в Советском Союзе, на всей своей жизни всегда стремился хотя бы 2 часа в день поучиться. Даже в лагерях, когда он сидел в лагере, там 2 года его посадили, это известно его книги, там мы не будем туда входить. Рав Бен Цион, я думаю, расскажет намного больше интереснее, чем я, про своего отца. Вот. И еще есть, как я сказал, побочный результат от того, что когда ты начинаешь изучать Тору, это начинает помогать во всей твоей жизни. Как я еще не сказал, что когда я начал тогда изучать Талмуд, и сколько мне это месяца заняло, я немножко представлюсь. Я в свое время, когда учился в школе, еще в Советском Союзе, я ходил на олимпиады по математике и физике, и, поверьте мне, получал очень хорошие места на олимпиадах там городских, выше я не искал. Потом уехал в Израиль, в Технионе, когда учился, тоже учился там очень хорошо, все хорошо и красиво. Вот. Но когда я открыл Талмуд, и то, что он рассказал, там было мой шок 3 недели, что я там не мог сдвинуться, я, во-первых, понял очень важную истину, что устная Тора в первую очередь меня учит анализировать и правильно подходить к проблемам. Меня этому нигде не учили, ни в школе, ни в институте, никто. Жизнь тоже особенно не научил, это все так было обычно, жизненный опыт набирался, я бы сказал, на своей шее. А тут тебе Талмуд учит этому делу, уже дает тебе это. В Талмуде на очень многих страницах всегда, где-то еще вставляют наши мудрецы какие-нибудь интересные замечания, которые полны жизненной мудрости, которые, чтобы эту мудрость самому постичь, надо прожить несколько тысяч лет, чтобы до этого дойти. А тут тебе дают это готовое. И когда ты потом в жизни с этим встречаешься, то ты уже знаешь, уже как себя вести в той или другой ситуации или с кем-то. Ты понимаешь, какие силы управляют этим человеком, который против тебя, и как правильно с ним, в общем-то, разобраться или от него остеречься, если надо. Вот. Так вот, это, значит, мы говорим насчет этого. И я как такую интересную историю рассказываю, что у меня там был один раз, много лет, тоже около лет 40 почти назад, я занимался с одним программным языком по работе, и там было по этому языку 10 классеров по 500 страниц в каждом с командами и всякими примерами, как все это работает. 5000 страниц информации. Я помню, как один день я сижу, и вдруг меня какая-то сила подхватывает. Я уже учил тогда в Тору в то время, уже был религиозный. Вот я хотел идти учиться целыми днями, но мне мой рав сказал, что семья и дети уже у тебя есть, ты уже начинаешь в молодом возрасте, чтобы ты работал и учился, научился бы каждый день, что называется. И так я это, в общем-то, делал много лет. В общем, короче говоря, я, значит, чувствую, меня какая-то сила подбрасывает, я иду к этому, с этой полки, открываю один из этих классеров, открываю на какой-то странице, беру какую-то команду, которую я в жизни не видел, которая мне совершенно не нужна и не важна, прочитываю. Чего я читаю? Думаю, что я читаю? Ну, прочитал. Теперь я знаю, что эту команду, что она делает. Иду, ставлю его в шкаф, сажусь, продолжаю, сижу через час или два, уже не помню, это было давно, получаю звонок от кого-то, клиента, который мне спрашивает, скажи мне, пожалуйста, ты можешь помочь этим, в этом языке, вот есть какая-то команда, которая может быть сделать такое, такое, такое. Я говорю, конечно, есть вот эта команда, я иду к этому шкафу, иду к этому классеру, открываю ту страницу, которую я прочитал за час-два до этого, и декламирую ему оттуда то, что там написано. Он так поражен, какая эрудиция, как он знает. Я сижу, мне страшно неудобно ему признаться, что кроме вот этой странички, из всех 500 страниц в этом классере я ничего в жизни не видел. Не говоря же о других классерах, там многие, которые там стоят, что я тоже ничего не видел, но этот человек поражен моей эрудицией. А я ему даже не могу объяснить, что за Меашамаем свыше мне это дело взяли, меня повели за ручку, и вот открыл именно вот повторять не буду, потому что вы уже это поняли. Так вот это вещи, которые уже, что я хочу этим сказать, что это пример жизненный, что кто учит Тору, он в жизни начинает встречаться с интересными явлениями, где ему помогают. И помогают в разных ситуациях, где он бы не по естественным путем, как говорится, он бы не вылез бы сам. Ему просто помогают это дело сделать, надоумливают его. Так вот, это была история. Теперь мы перейдем дальше немножечко. Насчет Тора мы говорили. Я, может быть, я не знаю, мне тут по времени этот у нас уже это самое. Насчет Эрец Исраэль. Я постараюсь, я уже сейчас скажу в начале, в середине лекции, я скажу даже секунд, что все эти три испытания, которые нам ставят Всевышний, они все имеют один общий знаменатель. Это то, что меня тоже учила Тора, и то, что я сказала, что всегда надо искать смысл того, что мы учим, логику за этим, то, что происходит. Потому что они просто говорят, делай это, и все, и не спрашивай. Это не иудаизм. Иудаизм говорит, ты тоже выяснить, что это из истинного источника. Ты не всегда можешь понять досконально никто из нас не может понять, потому что Тора бесконечна. Но то, что ты можешь понять логично, постарайся понять. Но если ты не можешь понять, но ты знаешь, что это приходит из верного источника, на который можно положиться 100%, ты должен это выполнять не потому, что тебя заставили, а потому что ты знаешь, что это для твоей пользы. Вот. Так, короче говоря, ну, можно один пример такой. Я думаю, что из публики, которая меня сейчас слушает, очень мало кто инженер-механик и знает, как работают автомобили. Но каждый, кто имеет водительские права, и когда он едет, у него зажигается на табло в машине такая картинка красная с такой масленочкой. Кажется, понимает, здравомыслящий человек понимает, что у него есть проблема с маслом в моторе, и надо срочно решать проблему. Либо масла не хватает, либо что-то не в порядке с мотором, но так ехать нельзя. Надо срочно обращаться где-нибудь, подлить масло и обращаться к гаражникам, чтобы проверили, в чем дело. А человек может быть умнее, чем вся эта система, и сказать, я умнее всех, я буду ехать дальше. Так зажглась там какая-то лампочка, какое-то предупреждение, я пойду дальше. Едет 100 километров, 200, 300, еще 1000 километров может проехать, пока вдруг у него может сгореть мотор. Вот тогда он выходит злой на эту паршивую фирму Toyota, которая не умеет делать автомобили, или возьмите вы какую-нибудь другую фирму, как вы хотите, вы же понимаете. И фирма виновата, а то, что он не, это самое, не обратил внимания на предупреждение, которому давала система, так это он, конечно, забудет. Он будет всегда искать виноватых вне себя. Так вот это вот Тора нам, когда дает все заветы, что мы должны делать, или мы не всегда мы понимаем, что. Но мы знаем, что дал их тот, кто знает, как мы устроены. А мы устроены, в общем-то, как по принципу автомобиля. В автомобиле есть автомобиль, есть водитель. Автомобиль, у него есть, надо здравомыслящий водитель, во-первых, сделает права и будет ехать по правилам уличного движения. Во-вторых, он будет свою машину эксплуатировать по рекомендациям производителя, чтобы машина чем ехала больше без поломок. Вот, и делать ему все эти самые проверки, смазки и всякое такое. Так вот, мы тоже так устроены. У нас есть тело, это наш автомобиль, а душа – это водитель. И есть производитель, который создал и то, и другое, и дал нам, так сказать, наставление, как правильно ехать по этому миру. Что можно, что нельзя. И когда мы встречаем, что вот есть чужая жена, например, дам пример для мужчин, или чужой муж, мы знаем, что это запрещено. И для нашей же пользы не сворачивать в ту сторону. Или еда запрещенная, мы тоже знаем, что нам написано, что это нам может быть во вред. Потому что про некошерную пищу написано в нетамтем. Нетамтем им буква алиф хасер. Что она вас делает, читается нетметем. Нет, в этом, что это вас загрязнит. Наши мудрецы говорят, что так как там не хватает букв алиф, то это можно прочитать как не там тем, что это вас одурит, что не кошерная пища одуряет не разум человека, а сердце, что оно становится окаменеет, и человек не понимает, что может, что нельзя, и тем больше он потом делает всякие такие запреты, он приступает, он все больше и больше погрязает в том, что во всех этих делах этого мира, и потом ему намного труднее из этого выкарабкаться обратно. Так вот, мы вернемся, значит, это самое к нашей самой, что все эти заветы, все, что нам Всевышний дал, и Тора, и Эрец Исраэль, и грядущий мир, что значит там есть борьба? Потому что это было, как на предыдущей лекции говорил, что есть силы, которые нас отталкивают от всего, что может нам помочь возвыситься, приблизиться к Творцу и исправить этот мир. Я уже, по-моему, говорил вам на предыдущих уроках, что грядущий мир – это не какая-то планета другая, как это представляют себе там представители других религий или даже наши религии, которые не знают и не понимают, потому что не учили достаточно Рамхаля и других мудрецов. А грядущий мир, как объясняет это Рамхаль, Раби Моше Хаим Люцатами Падува, произрастет из нашего этого мира. Наш этот мир, после греха первого человека, очень сильно опустился, темнота страшная вошла в него, вошли в него все страшные разные вещи, смерть, войны, болезни, антисемитизм, you name it. Вот, и все это вошло в этот мир. И теперь мы боремся в этом мире осветить его обратно и возвысить, и поднять его обратно на ту ступеньку, которая была до греха первого человека, и подниматься выше. И грядущий мир произрастет из нашего этого мира, в котором мы сейчас с вами находимся. Этот весь наш мир должен подняться обратно на те ступеньки, которые был до греха первого человека, и так, и повыше, и подниматься выше и выше до бесконечности. Так вот, Творец нам дал, так сказать, эти три завета, что когда мы учим Тору, мы, первую очередь, мы учим не просто, чтобы знать теоретически, а мы учим Тору, чтобы выполнять. Изучение Торы – это завет, но не просто это, не теоретическое. Нас учим, чтобы выполнять. Кто изучает и не выполняет, то, как говорят наши мудрецы, лучше было ему не вообще не приходить в этот мир. Вот. А Эрец Исраэль, есть столько заветов, которые связаны с Эрец Исраэль, с обработкой земли ее, здесь храм должен вернуться, быть построен и остальное, что все эти заветы, когда человек живет здесь в Эрец Исраэль, изучает, и то, что он может здесь выполнять сегодня, в общем-то, мицвот, как и то, что барабаним, то называется мицвот дерабанан, потому что нету храма, и мы эти заветы выполняем только уже да, на ступенька ниже, но мы здесь их можем выполнять. А в Германии, в Бельгии, в Америке мы их выполнять там не можем. Их там нету, просто этих заветов. А здесь есть. Поэтому Йецер ара тут, когда еврей хочет приехать в Эрец Исраэль, он ему устраивает целую войну, чтобы он сюда не ехал и пугает его. И мы сейчас посмотрим с вами, откуда это берется в Торе. Сейчас эти парашот, которые сейчас главы Торы, которые мы сейчас учим в синагогах, это как раз очень описывает. Потому что когда спрашивает, когда Авраам посылает, и это будет обернуться, это связано с нашей лекцией, посылает Элиэзера, чтобы он привез жену своему сыну Ицхаку. Что он ему говорит? Он его, я сейчас поищу, кто я себе тут приготовил эти все вещи, чтобы прочитать, ну, чтобы это было вам, может быть, удобнее. И мудрецкая всякий, то, да, ну, это есть насчет того, что в Эрец-Исраэль, кто живет, это великая мицва. И что тут написано? Одну секундочку. И Авраам стар на склоне дней, Господь благословил Авраама во всем, и сказал Авраам рабу своему старшему, в доме своему, короче говоря, положу руку туда и так далее, Богом есть тебе. И быть может, и что привези жену сыну моему Ицхаку из той земли, с которой я приехал. И спрашивает его раб, быть может, не пожелает эта женщина же идти за мной на эту землю? Возвратит ли мне сына твоего на землю, откуда он вышел? Тут задается вопрос, откуда Элиэзер? Тут я договариваюсь, наши мудрецы нас учат, что красивее по своей глубине простая беседа повседневная рабов, працев, чем Тора сыновей. Так вот, Элиэзер, он был учеником праца Авраама. И вот Элиэзер его спрашивает, может быть, не захочет со мной жена девушка идти со мной в эту землю? И Авраам принимает его, так сказать, вопрос. И не просто принимает, как его уже, наверное, учили, он отписывает ему все свои богатства, миллионы, что у него там были, все свои богатства он отписывает Ицхаку. И с этим кушаном, это называется на иврите, векселем, Элиэзер едет в Харан искать жену своему хозяину. Вот он приезжает, и тут он выставляет какое-то очень странное требование. Вы знаете, все это, наверное, учили, тут люди очень-то все-таки это самое эрудированные. Он говорит, что есть это самое, что если найдется девушка, которую я попрошу, чтобы она мне дала напиться, и она скажет, и тебя я напою, и верблюдов тоже напою, вот этим ты докажешь, что эту девушку ты предназначил моему господину Ицхаку. Какое-то доказательство. И, извиняюсь, очень не так это произошло, как вы знаете, вы все это учили, я не буду повторять то, что все знают, у нас нет особенно много времени. Все там были, как он такое мог потребовать. Во-первых, я отойду немножко от этого и вспомню, почему, во-первых, он спросил Авраама, как мы сказали, почему он захочет прийти в эту страну. Потому что в Эрец Исраэль произошли три величайших события до этого. Первое, был первый голод в истории. Как написано, Арава решен, шеба имя Авраам. Первый голод, что Авраам должен был спуститься в Египет. Это было впервые во всем мире. Все были в шоке увидеть, что в Эрец Исраэль нечего есть. Второе катастрофическое событие была война четырех церков против пятерых. Это написано про эту Вильнюсский гей, но мы учили это на одной из уже наших лекций. И учишь, что когда ты встречаешь какое-то странное явление, то поищи в Торе, где оно является, а война – это вещь сумасшедшая, что люди умирают за родину, за идеалы, за партию, за что вы там хотите, за короля, царя и так далее. А нормальный человек, нормативный, когда выходит на улицу, не готов себя подставить никакую опасность, которая выше, чем один к ста. А на войне опасность намного выше. Так вот, что же там происходит? Что люди, это самая была война, и написано «Асумил Хама», что сделали первую войну. Это была первая война в истории. Она была где? В Эрец-Исраэль. В кавычках мы поменем, что эта война была вообще в Амишихо. Они пришли воевать, чтобы захватить Лота, что от Лота должен был произойти Давид, а от Давида должен произойти Избавитель, Машиах. Это была первая война Лашем в Амишихо. И все войны в мире, которые вы видите, мы уже говорили об этом, что мы сегодня видим вокруг нас всего особенно, это войны Лашем в Амишихо. Мы видим это особенно поразительно, как русские с русскими дерутся, там, Киевская Русь с русской, с Московской Москвой дерутся между собой за что? Потому что этот царек думает, что у него там земля из-под ног уходит, НАТО у него там будет в животе снизу, а этот царек борется за свою кусок этой самой территории, вот они там дерутся, и оба они, в общем-то, идет это из этого. Вернемся. Так вот, второе величайшее геополитическое событие была война, а третье Афихат Сдом, переворот Сдома, что Сдом перевернулся. Тоже колоссальное событие. Осип, это уже называется на языке мудрецов хазака, когда есть три таких великих события, которые нигде в мире не происходили до этого, и все они происходят в одном месте, все уже боятся. Все уже понимают, что Эрец-Исраэль это что-то непростое, и боятся сюда ехать уже тогда. 3,5-1700 лет назад почти, что это было, боялись уже ехать, и поэтому не случайно Элиэзер спрашивает у Авраама, может быть, она не захочет ехать, может, она слышала в новостях, что здесь происходит, и побоится. Так Авраам понимает, и поэтому он ему отписывает все свое богатство, все свое это самое, отнеси им, это, так сказать, то, что я вам сейчас рассказываю, это я построил эту всю теорию, но она выходит из того, что написано. Это не, так сказать, с Божьей помощью, конечно, все. Это самое. И теперь они приходят, и вот после того, что Элиэзер приходит, и такое выставляет странное требование, что Ривка, девушка, которая согласится, еще и верблюдов напоить. Что за требование? Вы знаете, сколько пьет стандартный верблюд, пусть только он погулял несколько дней в пустыне. В научных книгах написано, что верблюд выпивает от 100 до 150 литров воды. И вот приходит Элиэзер со своими погонщиками. У него 10 верблюдов. Каждый верблюд, честно говоря, хочет выпить от 100 до 150 литров водички. От тонны до 1,5 тонны воды. И вот Элиэзер выставляет такое вот требование. Вот когда найдется девушка, которая захочет напоить верблюдов, со своим кувшинчиком бегать и поить 10 верблюдов 1,5 тонны водички, или даже тонну, скажем, вот, тогда это ты доказал Всевышний, что это вот эта девушка предназначена Ицхаку. Какая связь? А связи здесь тоже. Мы сказали, что когда рабы праотцев, они не просто говорили. В Талмуде написано, что прежде чем девушка приходит, рождается девочка, чем парень рождается. За 40 дней до того, как он, так сказать, рождается, провозглашают на небесах, дочка такого-то будет женой такого-то. А состояние такого-то будет состояние, приведет к этому, чтобы было с чего, на что жить. И потом просто происходит, что мы в жизни потом стараемся делать. Первый зевук, который там 20-20 чем-то лет, первая свадьба, это именно та самая половина, которую предназначил Всевышний. И если это немножко получается попозже, это может быть тоже есть, которые говорят, что когда в 30-40 лет люди женятся, то это уже может быть зевук шини, как говорил Стапелер. Но это уже второе, что ему приготовили человеку. Но первый это так. Так вот, Элиэзер стоит там на ней, там у колодца, и спрашивает Всевышний, ту девушку, которую ты предназначил Ицхаку, ведь чьи эти верблюды? Они же Ицхака. Потому что Авраам все, что у него было, отписал своему сыну. Значит, и верблюды Ицхака. Так вот, если найдется девушка, которая согласится напоить этих верблюдов, что это совершенно нестандартное требование, если бы она понапоила только мужчин. Там было, наверное, человек с Элиэзером, наверное, было человек 5-7, а то и 10 погонщиков. На каждом верблюде, может, был погонщик, но что в те времена выходить в пустыню невооруженными, чтобы не было такая хорошая, мощная, такая, так сказать, группа людей, чтобы могли защититься от разбойников, то, в общем, короче говоря, если бы она поила бы только их, это не было бы милосердием с ее стороны, это не было добротой. Она должна была давка именно напоить верблюдов. Вот. Так это говорит о том, что он сказал, поставил условие, если она почувствует, что это ее верблюды, тогда это значит, это она предназначена Ицхаку, если она, так сказать, предложится. То, что там произошло чудо, и колодцы, там вода сама поднялась и напоила верблюдов, это уже второстепенно. Главное, что она захотела этого. Вот. Я рад сказать, что год назад мне показали, что вот эта вот часть насчет того, что с точки зрения аллахической Элиэзер поставил такой план, и говорит об этом один из величайших комментаторов Торы 500 лет назад почти, 450, Кли Якар, Рав Милунц, в Барух Ашем, что называется, Киванти Лидато Бадаваразе. Так вот, Эрец Исраэль, как вы понимаете, Никнет Бейсурим, но когда сюда уже в конце концов, на все эти страсти бородасти приезжаешь, и мы уже об этом говорили на одной из уроков, что самое страшное выглядит, если находиться в Эрец Исраэль, но сейчас уже мы видим, как, что происходит уже в Европе, и что недалеко, я никому ничего не желаю, и, может быть, хас ва халиля, не хочу открывать рот. Самое безопасное место, мы уже говорили на наших уроках об этом, самое безопасное место быть в мире сегодня, это здесь, в Эрец Исраэль. Это еще сказал Раби Исраэль Мейр ха-Коэн в 1932 году своему ученику, когда тот перед катастрофой спросил у него, где спасутся, когда он ему предсказал, что будет страшная катастрофа в Европе. Он сказал, что в Эрец Исраэль спасутся. И так оно и было. А грядущий мир тоже покупается страданиями. Это, что называется, борьба. И тоже здесь Ецер ара не хочет оставить человека, что, но это тоже на пользу человека, что если здесь какие-то прегрешения совершил, то не дай бог, если есть какие-то болезни, что его тут постигают, это тоже, чтобы снять с него все прегрешения, чтобы он вошел в грядущий мир уже, что называется, чистым и со всеми своими заслугами. Вот мы тут уже закончили 8.59. Мне кажется, надо опять заворачиваться, а то меня сейчас начнут гнать, потому что после меня есть кто-то другой, которому тоже надо дать ему его честное его время. Так что я вас благодарю за внимание. Надеюсь, что я объяснил, что все три лекции, все три причины, по которым это покупается страданием, что Ецер ара, та самая сила, борется с нами, что если мы его переборем, и мы заслужим эти все вещи, так мы заслужим грядущий мир в полной мере. Поэтому убегать от трудностей – это ошибка. Искать их надо разумно, как-то Тора нас учит, как искать. Искать их надо в Торе и в Эрец Исраэль, кто может. Я сейчас, конечно, не хочу сказать, что все сейчас не могу, людей есть разные причины. Желаю всем, так сказать, удачи и всего хорошего, Шиэрену Шаббат Шалом, и всего наилучшего.
Спасибо огромное,
Рафа. А у нас есть будет урок насчет Хануки. Я надеюсь, что я вам там расскажу тоже несколько очень вещей, которых вы с Божьей помощью еще не слышали. И что будет вам даже интересно, что в Хануку вы встретите уже немножечко иначе.